Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан». И в эфире программа «Утро хорошего дня». И я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы затронем тему важную, нужную и, мне кажется, очень интересную. Сегодня мы будем говорить о том, как наследственность влияет на наличие психиатрических заболеваний. Или наоборот. И по такому славному случаю у нас сегодня Зарина Тимуровна Файзулина. Это врач-психотерапевт Республиканского центра психиатрии и наркологии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Ну и так как я тему уже озвучила, сразу, наверное, такой вот важный вопрос. А вообще, что на что влияет? Наследственность на наличие каких-то заболеваний или отклонений? Или наоборот?
Вот или наоборот вообще никак не влияет. Поэтому наследственность влияет прямым образом. Генетика – это вообще огромный пласт для всех заболеваний, включая и психиатрические, да, потому что генетика – это наше все. Вспоминаем то, да, как вот в шейке сперматозоида, вот эта вот клеточка, да, в виде спиральки, она несет всю информацию, вообще абсолютно все, начиная от цвета глаз, цвета волос, цвета кожи, каким будет ребенок, что он будет делать, как он будет себя вести. Но и, конечно же, главные вот эти клеточки в этой спиральке – это болезни или предрасположенность к болезням. Потому что есть еще такое мнение, что нету генетических заболеваний, есть образ жизни. Да? Ну вот как раз-таки на вот этот образ жизни, да, на вот это влияет генетика. То есть если там мама и папа были кареглазые, то 100% ребенок будет кареглазый. Ну и там уже идет процентовка, да, сколько есть процентов, что ребенок будет с каким-то другим цветом глаз. Ну, это самый простой пример. Не говоря уже там о каких-то серьезных заболеваниях, да, о психических заболеваниях, о серьезных психических заболеваниях. Это все зависит напрямую от генетики. То есть это прям вот из возможных вариантов заболеть, это вот прям самый-самый главный. Как шутку у нас говорил старейшина один, от осинки не родятся апельсинки. Поэтому и плюс к этому, конечно, это образ жизни, образ воспитания, это образ адаптации к социуму, поэтому все это все-таки несет вот эта вот клеточка, вот эта ДНК. Поэтому генетика влияет очень сильно.
То есть, теоретически, если, например, у ваших родителей были какие-то отклонения, ну, к примеру, скажем, мама или бабушка страдала депрессиями, а может быть, какими-то истериками и так далее, то есть большая вероятность, что и у вас будет то же самое.
Да, конечно.
То есть это то все-таки это... не образ жизни уже. Конечно, уже это как нет. сопутствующее что-то, но получается, что вы, в общем-то, и ни при чем, но вам так не повезло.
Ну вот
так.
Смотрите, допустим, та же депрессия, да, это все-таки такой немножко социально зависимый фактор, да. То есть здесь, допустим, если бабушка страдала, но бабушка вышла за хорошего дедушку замуж, и дедушка ее носил на руках, то, конечно, она будет счастливая, довольна, и эту депрессию никто даже не заметит. Разумеется, ее внуки, они будут так также видеть, как солнышко светит, да, там, как травка зеленеет. И, возможно, эту депрессию, она будет либо маскированная какая-то, либо ее вообще никто никогда не заметит. То есть для них это будет нормально. Но и в тот же момент, допустим, смотрите, депрессия, почему у стран, кто ближе всего расположен к экватору, допустим, вот там те же евреи, да, у них очень много в организме серотонина, они почти не страдают депрессиями. А то же самое, да, то есть может быть в геноме где-то есть эта депрессивная ложечка, да, в это самое. Но факт в том, что именно образ жизни, гиперинсоляция, да, то есть очень много солнца, очень много счастливых моментов, тех моментов, когда вырабатывается гормон счастья, да, когда люди подвижны, когда они не сидят, как медведи, да, вот в берлоге в зимнее время, когда они ходят, когда они проводят очень много времени на свежем воздухе, они постоянно дышат, у них есть какие-то кардионагрузки, ну, такие элементарно, бегают, прыгают, там, танцуют бачату. Вот это тоже огромный факт того, что депрессии у тебя не будет. Хотя, в принципе, генетика, ну, у всех одинаковая, да, у нас у всех эта клеточка ДНК одинакова. Но вот потому что почему-то какие-то народы, они этого избегают. Возможно, из-за генетики, а возможно, из-за образа жизни.
А чисто теоретически человек может сломать генетику? Вот, например, тем же самым своим образом образом жизни.
Да, конечно.
Вот у тебя, опять же, вот возьмем ту же депрессию, раз уж с нее начали. Вот у тебя все в роду страдали, грустили и были несчастными, скажем так. А ты вот родился, у тебя тоже это есть, но ты такой думаешь, ага, не хочу я вот ходить страдать, я буду заниматься спортом, я буду веселиться, путешествовать, загорать и так далее. То есть, получается, сломать он эту генетику все-таки может. Ну, скажем так, нарушить.
Да, конечно, может. Ну, вспомните, сколько семей алкоголиков и наркоманов, и у них потрясающие детки, которые вообще даже не притрагиваются ни к алкоголю, ни к наркотикам, ни к чему-то такому асоциальному. Конечно, можно. Иногда даже бывает так, что ребятенок рождается, видит образ жизни своих родителей и такой, о, не-не-не, я так жить не буду. Увольте, я буду, не знаю, заниматься спортом, я буду радоваться жизни, я буду смотреть хорошую информацию, да, по телевизору. И, пожалуйста, да, конечно. То есть генетику условно, но можно сломать. Вот.
Ну, это вот мы еще коснулись такой темы, ну, депрессия, да?
Да,
это,
депрессия.
Наверное, все-таки, ну, она же разная бывает, насколько я знаю. Там она бывает в легкой форме, а бывает уже, конечно.
Да, тяжелые, да.
Да, а есть же совсем другие психиатрические заболевания,
психиатрические, это уже другое.
Да, несут в себе уже более серьезные какие-то вещи и последствия. А можете про них рассказать?
Ну, даже здесь, да, вот если так мы потихонечку вливаемся, можно ли сломать генетику, допустим, тот же ребятенок, да, он видел, что его родители страдают тяжелым психическим заболеванием. И он говорит, боже, я никогда так не хочу. Я не хочу умереть в каком-нибудь дефекте, грязный, немытый, бомжеватый, да, там, вонючий. И он приходит к врачу уже перед первыми звоночками, да, уже в дебюте этого заболевания, потому что он уже насмотренный, он уже начитанный, да, он уже в современном мире. И говорит, вот вы знаете, у меня первый звоночек, а давайте-ка попьем таблеточку. И он пьет эту таблеточку очень аккуратно. Он постоянно приходит к врачу, он следит за своим здоровьем, он получает образование, в отличие от его детей, ой, от его родителей. И вот бывает такое, что вот именно вот эти детки, они очень хорошо адаптируются в жизни, они очень хорошо приспосабливаются, они даже получают высшее образование, там, не знаю, заводят детей, и никто даже не знает, что он всю жизнь на самом деле на таблетках, потому что он к себе критичен, у него есть критика, что не дай бог, я буду такой, как мой родитель, и он эту шизофрению для социума, да, он ее, допустим, очень хорошо моделирует и приспосабливает. То есть он знает, о, вот сейчас у меня будет дебют, а вот этот стресс, он может мне дать расстройство сна, а побегу-ка я к Зарине Тимуровне. Вот. Может быть такое. Но, к сожалению, это редкость. Ну, мы сейчас красочно с вами рассказываем это все.
Ну, это, да, скажем так, наверное, осознанность людей.
Да, осознанность,
то есть если человек,
конечно,
понимает,
конечно,
что мне грозит то-то, то-то, а я не хочу, да, я, конечно, тогда пойду к врачу, и мне помогут. Но не всегда же люди понимают. Мне кажется, многие, может, даже и не знали, что у них, например, генетическая расположенность к шизофрении.
Может быть, да, потому что есть же генетика по маме, есть по папе. И вот по маме все-все-все было хорошо, все было здорово, все было круто, да, и тут вдруг в семью входит какой-нибудь там ген, да, со стороны, допустим, отца там или дяди. И вот именно на этом ребятенке он так и оказался, он так вышел, он так преобразовался, да, он, может быть, как-то, я не знаю, модифицировался, да, может быть такое, да, что мы не знаем, а потом раз и вот так вот вылазит.
Насколько я знаю, что та же самая шизофрения, она бывает тоже разных форм. Бывает,
да,
такая,
да,
которая, в общем-то, и не опасна, и больших проблем не несет, и человек может совершенно спокойно жить всю свою жизнь, не принести никому вреда, и даже, может быть, себя чувствовать
кому-то
при этом
пригодится. Да,
да, все хорошо.
Жизни.
То есть это как-то называется, по-моему, легкая степень или
нет,
что-то в этом.
А там
духе
степеней нет у шизофрении. Вот по международной классификации 10-го пересмотра, пока мы по ней работаем, хотя уже есть 11-я, и она еще более легче в классификации. Там есть вялотекущая шизофрения, есть простая шизофрения. И вот эти типы шизофрении, они для обычного человека, не для медика, они не являются какими-то такими яркими, да, то есть это, ну, обычный сосед, это обычный родственник, обычно говорят там с каким-то странным характером. Вот такие вот странненькие люди, они могут быть. Конечно, яркая параноидная шизофрения, да, гибифренная шизофрения, ну, мы не будем прям говорить, но там яркие симптомы, галлюцинации, бред, вот это все такое, агрессия, да, много негатива. И вот эти вот, они не остаются без внимания, эти шизофрении. А есть, я говорю, вялотекущая есть шизофрения, обычная, без всяких этих проявлений. Вот эти, да, они в основном бывают такие очень легенькие.
И это тоже передается генетически.
Все это передается генетическим путем. Самая легкая депрессия до самой страшной параноидной шизофрении. Абсолютно все МКБ-10 в рубрике под буковкой F, оно все передается генетически.
А вот параноидная шизофрения, это та самая, про которую мы все слышали, как вот голоса в голове.
Да, да,
мне
да.
все время кажется, что меня преследуют. Угу, угу. Или
и игры разума по фильму.
Да,
ну,
да, да.
Вот,
ну...
вот, это оно как раз-таки вот эти вот видения. Там, конечно, очень сильно утрируют, но вот это все, да, это вот видение, это вот бредовые идеи, это вот собирание букв из кучи газет, вот это все про параноидную шизофрению.
А как психиатры, кстати, и психотерапевты смотрят такие фильмы?
А мы специально в студенчестве, прям у нас была преподавательница, дай бог ей многих лет жизни, вот, она прям ставила на своем одном из уроков, да, она поставила нам первое, что вот игры разума, вот, и мы оттуда как бы посмотрели, конечно, оно такое утрированное, оно не бывает таким в жизни, но, во-первых, она показала, как раньше лечили параноидную шизофрению, там были вот эти жестокие методы, их уже нет, она, во-первых, это показала, и второе, она показала яркость вот этой симптоматики. Потому что психиатрию, честно говоря, в студенчестве изучать невозможно. Там, кажется, вообще какой-то темный лес, и там что-то такое космическое. Поэтому вот на этих фильмах очень хорошо показывают. Тот же, допустим, «Человек дождя», да, который посмотрели многие, и вот думают, что аутизм – это вот то, что в «Человеке дождя». Ну, пусть будет. Лучше знать хотя бы так яркий симптом, чем не знать вообще ничего.
Вот, кто
поэтому
бы мог подумать.
Хотя бы эти фильмы нужно просматривать. Того же «Черного лебедя», да, и вот студентам очень сложно донести какие-то моменты, да, тем более научным каким-то непонятным языком. И вот когда показываешь эти фильмы, это все это самое очень хорошо отражается. И вот как раз фильмы, да, и мы в генетику опять возвращаемся, да, то есть мы обязательно в этих фильмах видим-то, что был какой-то строгий отец, была какая-то психопатичная бабушка, была какая-то, это вот похоронение меня за плинтусом, да, про бабушку-психопатку, и поэтому ребятенок был очень-очень невротичным. То есть вот это все как раз-таки про генетику, и даже в фильмах где-то там на третьем плане мы можем всегда это прочувствовать, да, что человек был из какой-то семьи, которая заставляла его быть супергениальным в физике, то есть, наверное, тоже что-то было у родителей. Вот, поэтому это даже можно посмотреть по фильмам. Ну, это уже если анализировать, как мы с вами сейчас сидим, анализируем.
Ну, то есть, по сути, получается очень много все-таки факторов. Это и генетика,
конечно.
И опять же, ну, какое-то может быть, насколько я знаю, что у многих людей, у которых развились какие-то психиатрические заболевания, может быть какое-то несчастье в детстве. Может быть, это даже
вот
иногда
это, знаете,
было
скорее.
И насилие, mm. иногда может быть еще какое-то давление или еще что-то. Ну, вот, по крайней мере, так же нам это тоже вот показывают в фильмах и так далее.
Ой, блин, вот когда буду рассуждать на эту тему, наверное, нас захейтят все-таки. Потому что, вы знаете, у всех у нас было какое-то насилие в детстве. Ну, родители не были идеальными, да, они пахали, работали, они нас оставляли с 9 месяцев в садиках, да, или что-то еще. Ну, в Советском Союзе так было, так все жили, да, по-другому нас любить не могли просто. Вот, и... Ну, не всех же из нас кто-то насиловал, бил, избивал, и мы вот приходим сейчас к психотерапевту или к клиническому психологу и говорим, вот у меня там что-то непроработанное. Блин, ну у всех это есть. Поэтому, может быть, все-таки пласт – это что-то с психикой, да, что-то ненормальное, что-то шаткое, что для тебя вот такой-то момент был таким ударным. Вот. То есть не все перерастают потом в посттравматическое стрессовое расстройство. То есть,
а, ну
не
это
все...
вот, кстати,
да,
психологи
да.
частенько
вот.
Говорят.
Психологи
так.
об этом говорят. И поэтому, ну, клинические психологи, они же тоже с какой-то, ну, пусть слабенькой, но такой психопатологией работают. Вот. Хотя это не то, что у психиатра. Но все равно, да, воспитание может быть какое-то жестокое. Да, ребенок, не дай бог, конечно, ни одному ребятенку пережить, может пережить какое-то насилие, но... Зачастую оно, да, выливается в психическое заболевание, но это скорее не правило, это исключение. Да? Ну вот кому-то вот так вот не везет.
Ну,
вот.
То есть это все равно должна быть хоть какая-то предрасположенность.
Да, предрасположенность.
Ну вот психологи утверждают, что, например, у каждого человека есть те самые пресловутые детские травмы, о которых сейчас очень часто говорят.
Ну.
И что, по сути, невозможно вырасти без детских травм. Конечно. Потому что любой, например, отказ в сладком даже, это уже своеобразная травма. Маленькая такая ранка. И просто тут уже зависит от человека. То ли это он воспринял как, ну, отказали, значит, в следующий раз разрешают, и ничего страшного в этом нет. А вот для кого-то это, да, возможно, трагедия, но тут опять, наверное, играет роль все-таки твой характер и опять предрасположенность, ну, например, к истерии.
Да, вот. То есть, ребята, женщины, мужчины, у кого есть много детей, более одного, они знают, да, что они все не похожи друг на друга. То есть кого-то ты шлепнул, да, и побежал, да, дальше. А кто-то будет сидеть и плакать из деток. Даже детки из одной семьи с одним ДНК, и то абсолютно разные. Кто-то белый, кто-то черный, кто-то зеленоглазый, кто-то коричневоглазый, да, кареглазый. Вот. И вплоть до этого кто-то спокойно с детства реагирует на твои шлепки и оры, а кто-то получает психоэмоциональную травму и вырастает потом в невротика, там, неуверенного в себе или, допустим, там, я не знаю, в какого-то депрессивного пациента, истериков какого-нибудь.
Ну, это вот тот самый случай, когда говорят, ну вот росли в одной семье, как, почему так получилось, что вы такие разные? Ну, потому что, наверное,
потому что кому-то получилось получить ДНК с одним хромосомным набором, а кому-то получилось получить ДНК с другим хромосомным набором.
И это опять уже от вас не зависит.
Да, это уже, не знаю, может, там какая-то высшая канцелярия есть, которая распределяет кому какую хромосомину.
Ну, получается, что, в принципе, в силах человека, ну, например, с какими-то сложностями, ну, пытаться справиться. То есть, если ты знаешь, что ты сам по себе грустный или истеричный, или ты вот... То есть, в общем-то, ни с чего, ни с того бы такого не
было. Конечно,
да. Это был какой-то пример перед глазами.
А у меня лично?
Нет, вообще, вообще у этого ребенка.
Да, у этого ребенка. Угу. Я просто сейчас примерила, допустим, у меня два совершенно разных ребятенка, два мальчика, вообще абсолютно как бы в одних условиях воспитанными, но один очень такой вот нежный, да, то есть его невозможно там обидеть, а второй вот реагирует вот полным, это, если можно сказать в эфире, пофигизмом, да? То есть вот так вот. И, в принципе, и там, я тоже не идеальная, да, я могла где-то истерить, где-то могла рыдать, где-то еще что-то проявлять. Я же все-таки живой человек, хоть и написала кандидатскую по послеродовым депрессиям, да? Вот, ну, но все равно это было. В быту это часто встречается, и невозможно быть прям идеальным родителем, сколько бы ты там книг не прочитала, сколько бы ты кандидатских не написала на эту тему. Но с этим все равно встречаешься. И как раз-таки вот здесь огромный фактор, это вот наследственный, да? То есть вот один ребенок взял такую ДНК, второй ребенок берет совершенно другую ДНК, и они совершенно два разных человека. Вот.
Вообще, еще такое мнение есть, что, например, сейчас гораздо стало больше людей с какими-либо психиатрическими заболеваниями. Ну, потому что живем мы в достаточно сложное время, хотя, конечно, ну, любая эпоха, она чем-то ознаменована. Ну, конечно. Какими-то сложностями. То там это эпидемии, то еще что-то. То какие-нибудь,
войны.
Там, да, всякое бывает. Но сейчас у нас такой век перенасыщения информации. К нам эта информация попадает и отовсюду, и так далее. Ну и плюс сейчас все такие вроде бы осознанные родители.
Да,
ну,
да,
по идее, они сейчас все подкованы в психологии, как можно себя вести, как нельзя. Но, тем не менее, оказывается, количество все-таки людей с психиатрическими заболеваниями растет, несмотря на осознанность всех родителей и так далее. А почему?
Вот, с одной стороны, это очень классно, очень здорово, потому что иногда на некоторых темах я прям призываю, читайте, знайте, обсуждайте, учите их распознавать, вот это эмоции, чувства, ощущения, да, чтобы они все это могли потом применить. С одной стороны, это здорово и круто, да, но с другой стороны, допустим, мы очень часто видим такое, что очень много ненужной информации. То, что есть такие вещи, да, которые, в принципе, они в нашем социуме, они неприемлемы. Вот. То, что, допустим, у киргизов так не получится, у казахов так не получится, я не знаю, там, у американцев так не получится. Нужно все-таки эту информацию адаптировать. Это здорово, да, читайте, знаете, но всегда фильтруйте эту информацию, что вам нужно, что вам пригодится и что вы можете на себя примерить. Это первый, да, вот такой первый момент. А второй такой вот момент, о котором хотели тоже, да, вы спросить, по поводу того, что почему растет больше всего чего? Опять же, именно из-за этого. Потому что диагностика и выявление этих заболеваний тоже стали легко доступны. Вот.
То есть раньше, возможно, тоже было много.
Да, то есть раньше было такого, да, у меня есть стигматизация, ой, это джиндекана, не, вы что, я туда никогда не пойду. А сейчас ко мне приходят чуть ли не 15-летние подростки и такие, уже с готовым по гуглу диагнозом. А вы знаете, у меня биполярное аффективное расстройство. Я сижу такая, о, господи, откуда у тебя 15-летний? Ну, давай поковыряемся. И чуть ли не в 90% случаев, да, поставленный по гуглу диагноз, он опровергается мною. Ну, или там, допустим, пересматривается вообще в рамках другого какого-то диагноза. Вот это есть. То есть, когда в советское время психиатрические стационары вообще избегали, да, и тут вдруг настает наше время, как вы говорите, трудное, хотя мне кажется, это наоборот очень легкое время для диагностики. То есть, каждый второй человек, если раньше я говорила, ой, вы знаете, вот там где-то в Европе, вот только слезинка потекла, они тут же бегут. Сейчас они бегут уже и у нас. Ну, с одной стороны, и слава богу, классно, здорово, мы можем диагностировать, мы можем помочь, мы можем разобраться с этой ситуацией, да, просто психологически, даже не всегда таблеткой. А с другой стороны, очень много получается того, что за счет вот этой вот я проработался, я сделал какие-то техники, я вот там посмотрел какого-то псевдопсихолога, я выписал себе этот дневничок, все круто, все классно, но все равно мне это не помогает, да. Иногда сидишь и думаешь, блин, ну, в твоем возрасте это нормально. Здесь даже прорабатываться не надо. Здесь вообще можно не говорить ни о чем. Для такого-то возраста вот этот симптом – это норма. И вот поэтому и получается, что очень много, с одной стороны, мы очень много выявляемых, мы очень много ставим их на учет, а с другой стороны, они все вот такие вот проработаны, и это тоже неплохо, они это применяют. Но самое главное, чтобы они не просто прорабатывались, потом применяли еще к себе.
Ну это да, но сейчас вообще, кстати, мне кажется, очень модно страдать каким-нибудь психиатрическим заболеванием. Ну то же самое биполярочкой, предрасположенность к депрессиям. Я не знаю, почему так случилось, но вот сейчас вообще очень удобно, на самом деле, на ту же самую биполярку списывать, ну, особенности своего, может быть, не всегда хорошего характера, например. То есть,
или сегодня характера партнера. Да,
там, я решила сегодня сделать одно, а сделала по-другому, да. Это потому, что у меня биполяр. Но на самом деле, конечно, наверняка, я так думаю, что то же самое биполярное расстройство, оно, ну, не так уж прям очень часто встречается.
Потому что биполярное аффективное расстройство, это, опять возвращаемся, связываем это с генетикой, да, это генетическое заболевание, оно пограничное, да, то есть это уже все-таки психиатр, здесь уже не психолог, не психотерапевт, это психиатр. И третий, самый главный такой момент, о котором я постоянно говорю, биполярное аффективное расстройство, оно очень с яркими симптомами. То есть их пропустить невозможно. То есть ты утром человека вытаскиваешь из петли, то есть если это депрессия, то это прям глубокая, тяжелая депрессия, прям с психозом депрессия. Буквально проходит, вот ты не успеваешь повернуться, пару секунд, я не знаю, там, какое-то мгновение, да, и все, он уже в маниакальном эпизоде, он уже кричит, орет, визжит и кидается на тебя с ножами, то есть это уже не депрессия, а это уже мания, да, то есть это маниакальный эпизод, он уже мало того, что орет, кричит и кидается с ножами, да, у него еще есть какие-то сверхценные идеи, он ведет себя как-то вульгарно, вычурно, гиперсексуально, допустим. Вот эти симптомы невозможно пропустить.
И невозможно бар, это списать другое. На характер.
Да, невозможно списать на характер. То есть здесь реально видно, это все очень ярко. И есть такие, допустим, вещи, как циклотимия. Да? То есть, когда это легенькая депрессия, идет полгода, потом легенько так вот переходит в такое, не в манию, а вот в что-то такое приподнятое настроение, и вот эта циклотимия, да, она есть у всех. У нас солнышко появилось, да, мы уже скачем, мы уже счастливы. К нам парень красивый позвонил к нам с вами, да, и мы уже будем скакать. Вот. Ну, в таком духе утрирую, рассказываю, потому что было всем понятно. То есть, вот эти вещи, да, это циклотимия, да, это норма. Ну, фактически, это не заболевание, да? То есть этим всем страдаем мы абсолютно. То есть мы даже можем утром, да, быть в каком-то плохом настроении, потом вышли на улицу, нам подарили тюльпанчик, и мы уже в остальную часть дня, мы уже в такой, как обычные люди, они говорят, я в мании. Но это не мания, это просто хорошее настроение. И вот это часто путают. И поэтому каждый второй приходит и говорит, у меня биполярочка. Биполярочка – это это прям вот бомба, да? А то, что с тобой происходит, это обычный циклотимический этап того, что ты то счастливый, то довольный. Какой-то стресс, ты уже недоволен. И это совсем другое. И вот с этим очень часто путают. И вот эта вот информативность, она здесь вот прям отнимает кучу времени у нас и у психологов.
А вот, кстати, по психологам. Ну, насколько я знаю, есть психология, есть психотерапевты и есть психиатры. Психологи – это те, кто сейчас помогают на каждом шагу. Психиатры – это уже совсем запущенные случаи, когда именно психиатрические заболевания, причем, я так полагаю, в тяжелых формах. Психотерапевты – это, получается, такой вот медиум уровень.
Да, то есть психотерапевты, они могут быть и с психологическим, гуманитарным образованием, да? То есть клинический психолог с базой, с дипломом гуманитарного образования, он может быть психотерапевтом. И психотерапевтом в тот же момент может быть медик, который проучился там, допустим, на лечебном деле, да, к примеру, где-нибудь в медицинской академии, получил потом квалификацию в психиатрии и потом ушел в психотерапию. То есть психотерапевт – это такое смежное понятие, да, он и идет и из гуманитария, и из медицины. То есть нельзя сказать, ой, вот этот вот там вот гуманитарий, да, психолог там, не знаю, какой-нибудь Арабаева закончил, а теперь говорит, что он психотерапевт. Он реально может психотерапевтировать. Это действительно им, не знаю, по закону, да, по закону и нормам каким-то, это им дано, они могут это делать. Но и психотерапевтом может быть медик, который отучился 12 лет, да, который прошел всю психиатрию, наркологию, психотерапию и даже основы клинической психологии, потому что психиатры, они на первом курсе изучают психодидактику. Это вот как раз-таки вот эта гуманитарная психология. То есть и тот имеет право называть себя психотерапевтом, и этот специалист может называть себя психотерапевтом.
Хорошо, вот. А психотерапевты частенько ли исправляют ошибки психологов? Вообще может ли такое быть? Психотерапевта, а потом, может быть, уже и психиатры.
Вы знаете, да, может быть такое. И я очень люблю тех психологов. Вот у меня очень много просто друзей. Я хочу так корректно сказать, чтобы никто не обиделся, ни на кого не намекнуть. Вдруг кто-нибудь прослушает, да, этот наш эфир с вами. Да, к сожалению, психологи, которые не влазят, не интересуются психиатрией, они делают вот такие ошибки. Они классные, они здоровские, они с шикарным образованием и шикарным опытом. Но вот это вот, вот эти пограничники, к бару возвращаемся, да, и к нашей основной теме, вот эти пограничники, они слетают вот прям по щелчку. И психотерапия категорически им противопоказана. То есть мало того, что он будет в маниакальном эпизоде, потому что ты ему самооценку взрастишь, мало того, что он перестанет спать ночами, потому что у него будет бешеное количество энергии. Помимо того, он еще тебя включит в свой бред, да, и скажет, о, вот этот психолог, он бог и царь, а это будет его бред, на самом деле, бредовые идеи. И вот этот вот тонкий момент, он настолько, вот, ну, прям, ну, невозможно его предугадать. И если психолог, который, допустим, приходит ко мне приходит много студентов, ко мне приходит много коллег, и есть такие классные, офигенные, не буду делать рекламу, с которыми мы даже ходим по моргам, да, ходим по вот этим вот страшным нашим отделением, и я говорю, это вам не нужно, вы с этим не столкнетесь, дорогие психологи, но знать и чувствовать вот эту клиническую разницу, это очень круто. А когда тем более приходят зеленые, вообще абсолютно зеленые студенты, я часто их веду именно вот в наши страшные стационары, я говорю, ребят, техники, вот этот весь ахаляй-махаляй, которым вы будете заниматься и на котором будете делать деньги, это все круто, классно, этому вас научат вот в вашем гуманитарии. А вот именно вот эту, посмотреть органическое расстройство в голове, посмотреть большую шизофрению, большую психиатрию. Этого не дают психологам. И вот, к сожалению, из-за этого очень часто бывают вот такие ляпы. Когда ко мне приходят от психологов, да, и пациент совершенно уже, не знаю, в психозе, он совершенно уже либо разложенный как личность, да, и я вообще ничего не могу сделать, либо я потом с ними мучаюсь месяцами, а это как минимум до года мы с ними мучаемся, мы собираем все это, еще пытаемся, не знаю, там, родственникам сказать, ребят, это не психолог виноват, это такая болезнь ужасная, да, вот, и когда психологи, конечно, делают вот такие штуки, это обидно, но это скорее исключение, то есть это буквально может быть за карьеру психолога, там, ну, один-два раза, но все равно этих двух раз же могло бы не быть. есть. Все равно вы же мы не могли не, могли не подпортить свое вот это вот крутое имя, да? То есть там психолог, там, не знаю, Иванов, он супер-пупер, да? И тут драка и такой ляп.
То есть, по сути, получается, пропустил, скажем так. Вот
ну, не то, что пропустил,
вот...
потому что им знаний в этом плане не хватает. Они вот эту клиническую связь не чувствуют. То есть, когда к психиатру заходит пациент, мы даже на нюх, знаете, вот, ну, это, конечно, не такой ненаучный факт, но даже пахнет шизофренией, да, ну, типа такого, да, то есть мы сразу это видим. Иногда пациенты обижаются, вот вы со мной не разговариваете. Блин, ребят, ну я же не психолог, я психиатр, мне 3 минуты достаточно, чтобы поставить вам диагноз. А вот психолог, он уже, да, он копается, он роется, он там вытаскивает, затаскивает, не знаю, что он там делает с пациентом, но для этого ему, для психотерапии нужно время. Вот, поэтому почему РЦПН, да, конкретно вот психиатрический стационар, он не может заниматься психотерапией, потому что для этого нужно время, для этого нужно расслабить человека, да, для этого нужны хорошие условия, удобное кресло как минимум. Мы за 3 минуты мы увидели, выписали, отправили. Мы решили, что сделать, да, отправить его к психологу или отправить его в стационар. У нас не хватает немножко в этом плане сервиса и времени. Вот, поэтому... Нам сложно. Вот психиатрам быть психотерапевтом немножко сложнее, чем психологу быть психотерапевтом.
Почему?
Я говорю, потому что не хватает времени, не хватает комфорта для пациента. И не хватает именно вот того, чем располагают психологи. Психологи – это вот такой киношный вариант, да, то есть пришел, здесь цветочки, мягкий диванчик, вот это вот крутое кресло, да, психологическое, где ты там лежишь. А у нас тут таких возможностей нет у психиатров. То есть
но
мы не можем.
Кстати, тоже показывают, что там какой-нибудь случай запущенного шизофреника и так далее, и вот целый консилиум. Психиатров, психотерапевтов собираются и начинают его вот, значит, рассматривать.
Но не психотерапевтировать.
Они просто, получается, ищут, ну, скажем так, диагноз, да?
Да-да-да.
А психотерапевтировать – это на протяжении кучи времени,
да,
это какие-то сеансы тоже.
Конечно. И в психозе, в остром периоде психотерапия вообще, говорю, противопоказана. Вот это сам, опять же, обсудили только что. Психотерапия почему опасна? В этот момент, в психозе, потому что он включит тебя в бред, он перестанет спать, и самооценка его будет о-хо-хо. А это прям вот патология уже.
Какая у вас сложная профессия, вы все время как будто на грани ходите.
Да. Ну, психиатра нет, то есть у них-то картинка яркая, а вот психолог, психотерапевт, да, они все время на грани могут ходить. Я говорю, уважаю психологов, которые лезут в большую психиатрию, которые хотят почувствовать эту грань, где, как, вот, чтобы не ошибиться.
Ну, по сути, наверное, все-таки азы психиатрии – это как своеобразная база, алфавит для всех, вот, в общем-то, 3 направлений.
Да,
то есть и для психолога, и для психотерапевта, и, конечно, уже для психиатра.
Так же, как и клиническая психология, вот эта психодидактика, она тоже прям огромный пласт и для психолога, и психотерапевта, и для психиатра. То есть хороший психиатр, он не может без вот этой вот психологии гуманитарной быть, ну, максимально эффективным.
То есть ему все равно вот это
все
вот...
Все равно мы проходим, да.
Букварь, скажем
да,
так.
Да, вот этот букварь мы все равно проходим.
Ну, просто сейчас вот, например, психологов же, ну, очень много, и одно дело, когда они действительно учились... Не один год даже, потому что, насколько я знаю, там действительно очень долго надо учиться, этому все чуть ли не всю жизнь, скажем так.
Психологи нет, это же гуманитарии, они, по-моему, 5 лет отучились, и все, это 4 года, по-моему, бакалавр и год магистратуры.
А сейчас же есть еще курсы психологов.
О, вот это вообще вот меня возмущает.
Я знаю, да, что это, кстати, ваша отдельная головная боль, потому что действительно эти курсы люди заканчивают, они не знают основ той же самой клинической психологии, они знают, например, там, ну, может быть, гештальтерапию.
Гештальтерапию, да. Они знают только узкое направление.
Но, по сути, та же самая гештальтерапия, она же тоже тесно связана с клинической психологией.
Конечно, это и есть раздел, огромный раздел клинической психологии. Но я очень не люблю психологов, которые... Ну, во-первых, для того, чтобы стать хорошим психологом, нужна насмотренность. И я всегда вот даже своим студентам говорю, так, до 5 курса у вас должно быть 100 кейсов. Психиатр не может себе это позволить, потому что мы не можем собирать кейсы, у нас полная анонимность. А психолог, пока ты психолог-психотерапевт, наработай 100 кейсов. Неважно, хороших, плохих, хоть каких, даже если вот ну, там не получится, тренируйся на кошечках, но наработай. И поэтому психолог, он тоже не может быть, если он 2 две недели закончил курс гештальт-терапевта, и он даже ни разу его не применил. Это вообще просто беда. Он может столько там дров навалить. То есть бери тогда свою подругу, бери свою маму, бери свою бабушку, я не знаю, кого угодно, и вот на них тренируйся. А уже настоящих пациентов, да, за деньги, за ответственность, ну, здесь нужно немножечко, я не знаю, осознанности, да, наверное, чтобы не натворить такого.
Чувствовать ответственность.
Да, ответственность,
все-таки.
Конечно.
Потому что, ну, все-таки врачи, психологи и так далее, они работают с человеческим телом, с человеческими душами, психикой, и можно действительно навредить.
Очень можно навредить. Ну, то, что даже мы обсуждали, да, приходит уже полностью разложенная личность, мы ничего не можем делать, потому что они там, не знаю, очень долгое время ходили к молодой или к психологу.
А пришел бы раньше, и человеку можно было бы помочь.
Да.
А вообще существует же такое еще мнение, что к психологам ходить модно, к психотерапевтам и к психиатрам ходить немножечко стыдно. Потому что часто же люди боятся и себе признаться, и окружающим, что, например, у них действительно серьезное психиатрическое расстройство.
Вот здесь очень помогают, опять же, качественные, хорошие психологи. Почему я сотрудничаю с очень многими? Они обычно говорят так, мы просмотрели там 5-10 минут с ней, проконсультировались, да? Ну, или, допустим, консультировались какое-то время, и вдруг я понял, что здесь нужно звонить к Зарине Тимуровне. И вот этих я людей очень уважаю. То есть я могу помочь им и облегчить их труд, и облегчить состояние пациента. И поэтому вот здесь психологи нам прям в помощь.
А частенько у вас такое бывает, что, например, родители приводят детей и говорят, слушайте, вы знаете, а у нас вот такая-то наследственность, а посмотрите-ка на моего ребенка.
Да, бывает такое, да. То есть они видят какие-то первые звоночки, да, допустим, там аутизм, да, видят, ну, такой легкий, да, когда он что-то вот там не получается у ребенка, да, к его возрасту. Или, допустим, он как-то реагирует, да, не так, как хотелось бы. Или ребенок уже заигрался там в мнимого друга, да, то есть, конечно, у них бурная фантазия, но что-то вот, по-моему, он что-то где-то видит, что-то где-то слышит. Или очень яркий симптом, когда дети прям вот в кататонию впадают, да, то есть он застывает, в такой восковой человечек становится. Или он полностью прекращает говорить и начинает молчать. Вот такие яркие симптомы, конечно, тогда приводят уже родители.
А, кстати, самый пресловутый мнимый друг. Я читала, что это происходит из-за одиночества ребенка, ему не хватает, может быть, внимания, может, друзей, какой-то социальной жизни, и вот он себе придумывает этого друга. Но, как выяснилось, это действительно расстройство, это сильное заболевание, это не потому, что ему чего-то не хватает, а потому, что вот так получилось.
Ну, как я в шутку иногда говорю, чтобы люди понимали, да, если у тебя есть мнимый друг, и ты с ним разговариваешь или разговариваешь сам с собой, это круто, это классно, многие гении так делают, но если мнимый друг начал отвечать, вот здесь уже беда. То есть, когда он слышит, ну, вот как прям вот слышит, да, как радио, как какой-то передатчик, да, когда никого нет, когда он ему отвечает, когда он ему приказывает, когда он комментирует его действия, да, или вкладывает ему какие-то мысли, ну, здесь, конечно, да, беда. То есть друзья, мнимые друзья бывают разными.
То есть родители должны поинтересоваться, если вдруг так случилось, что у ребенка появился вот такой воображаемый друг, они должны поинтересоваться, о чем вы разговариваете, советует ли он там тебе что-то, или, может быть, говорит, там, сейчас ты идешь туда-то, делаешь что-то.
То есть вот эти вещи. Если родители сами не могут понять, что это фантазии, иллюзии ребенка, да, или это психическое заболевание, то это очень хорошо делают психологи. То есть отведите его к детскому психологу, опять же, он даст ему рисуночек, он даст ему какую-то картиночку, и уже по картинке он сможет это вытащить.
А есть еще какие-то явные, например, признаки беспокойства за своего ребенка, что у него что-то не так? Ну вот кроме, например, наличия мнимого друга. О чем должны родители задуматься?
Ну, на ранних порах, допустим, когда это еще вот прям годовалый ребятенок, когда он еще не разговаривает, то есть смотрит ли он в глаза, реагирует ли он на маму, реагирует ли он на маму не так, как на других людей. Вот эти вещи очень важны. И здесь вот как раз опять возвращаемся к генетике, возвращаемся к детским заболеваниям, допустим, к детскому аутизму, который сейчас вот прям вот у каждого, да, в мире. Если раньше это было такое заболевание, которое не видели, да, то есть не знали. Наши старейшины, я вот говорю, вы видели когда-нибудь аутиста с синдромом Аспергера, да, и они говорят, за 36 стажей ни разу, мы только читали в книжках, ну и там про Эйнштейна что-то слышали, да, что они какие-то такие были особенные, то сейчас этого очень много. И вот, допустим, вот эти вот моменты, да, когда ребеночек еще не говорит, если он эхололит, он повторяет, отвечает тебе вопросом на вопрос. Если он вроде бы говорит, но говорит не в попад. Если он, допустим, там в книжке прочитали то, что должна быть фразовая речь, фразовой речи нет, а он только мычит и издает звуки и отдельные буквы. Если он не улыбается. То есть те, у кого есть детки, да, они знают, что в 4 месяца ты подходишь к лялечке, да, и он тебе в ответ улыбается или даже тянет ручки. Здесь такого нет. Он не смотрит в глаза, он с тобой не общается, хотя все понимает. Хотя
то есть
выполняет.
Это списать на особенности его, да, уже характера,
да,
нельзя.
Нельзя. Угу.
Это вот прям первый звоночек,
да,
когда надо
первый
бежать
звоночек,
к врачу.
Надо бежать. То есть надо бежать либо там к невропатологу, исключить органическую патологию, ну, если там роды какие-то были тяжелые, а потом уже бежать к специалисту, дефектологу, психологу, не знаю, там все по-разному абсолютно, каждое заболевание разная диагностика. Но вот такие звоночки должны быть.
Ну, мне вот еще интересно, одно дело, когда мама заметила, что, mm-hmm, ну, что-то с ребенком не так, например, и так далее. А когда мама... Частенько ли такие случаи бывают, когда мама действительно знает, что у ребенка может быть предрасположенность к чему-то, mm-hmm, к чему-то. Пока все хорошо, mm-hmm, она может его, например, привести к вам?
Заранее.
И,
mm-hmm.
Да, и чтобы, например, ей специалист сказал, ну, вот пока я не наблюдаю, что есть такое-то. Mm-hmm. Такое-то. Или, ну, хороший специалист, да, сразу, да, кстати, вот это возьмет и выявит.
То есть, смотрите, если ребеночек уже общается, если ребеночек уже ходит, да, если ребенок уже как бы состоявшийся психикой, ну, это как... порядком там 5 лет, да, 5-6 лет перед школой, ты переживаешь, но ты думаешь, что, ну, мало ли, есть такое у нас мероприятие, называется экспериментальное психологическое обследование, ты приводишь к детскому психологу, я говорю, она опять же там делает эти тесты, и может тебе сказать, да, все здорово, отправляйте его в школу, все у вас будет хорошо. До следующего пубертата, следующий пубертат, допустим, в 9 лет, в 9 можете его опять привести, потом можете привести его уже, когда он будет яркий такой подросток, потому что они все тоже такие очень странные, да, все психически нездоровые. Ну, то есть в возрасте там, допустим, от 14 до 25 лет ты можешь его еще раз привести, ну, а потом уже все остальное это уже будет на его совести, даже если он там заболеет. Вот, то есть тогда можно, можно. Ну, до 3 лет вообще ребенка наблюдают, да, мы вводим его там чуть ли не каждый месяц первый год, потом раз по года. Второй год, на третий год мы делаем диагностику, да, какую-то просматриваем его. А потом там уже, если у матери такая настороженность, да, ну поводи, ну не поленись, ну сделай ты экспериментально-психологическое обследование. Ну пусть специалист понаблюдает. Ты потеряешь час времени, но зато ты успокоишься.
Будешь знать, что все хорошо. Да, а это, если, да, все нехорошо, то можно как-то, ну, может быть, какие-то превентивные меры сделать.
Да, там, да, можно, допустим, поводить его там на какую-то аботерапию, на сенсорную интеграцию. Можно поводить его в какие-то кружки. То есть вот это все, это можно же сейчас уже делать. Вот. То есть ты уже можешь приспособить свою жизнь к тому, что ребенок твой адаптируется. Ну и ладно, ну и подумаешь, да, там есть что-то, какие-то психические отклонения. Но я сейчас его отведу туда-то, а потом я его буду водить сюда-то. Ну, то есть, ну, все будет у нас хорошо. То есть адаптация к болезни тоже может быть. Даже какая-то профилактическая адаптация.
Ну, то есть, как мы выяснили, что, в принципе, если есть психические отклонения, то, в принципе, они не всегда, ну... там, опасны как-то, да, или еще. Да. То есть человек может жить полноценной жизнью, но просто знать, что у него это есть, и наблюдать.
Да, конечно, конечно.
И родители тоже, да, пожалуйста, услышьте нас, что если вы вдруг знаете, что, ну, какая-то есть у вас генетическая особенность, наследственность и так, угу, далее, обратите внимание на своего ребенка и обеспечьте ему, пожалуйста, ну, должный, например, уход и наблюдение, и обеспечьте ему тем самым хорошую жизнь.
Да, конечно. То есть ты это делаешь для того, чтобы он потом вышел в хорошую, качественную жизнь. Вот. То есть почему-то, вы знаете, вот очень интересно, когда люди знают, что генетически у них зубы плохие, да, они к стоматологу бегают там чуть ли не 5 раз в год. Если они знают, что у них там вот мама, папа, бабушка, дедушка, там, не знаю, 7 поколений были инфаркты, они за собой следят, они не пьют, не курят, они там, не знаю, что-то ведут, какой-то особенный образ жизни. Но когда с психикой, а, типа, характер, да, типа, а, перерастет, мне нравится вот эта фраза, перерастет. Вот жди, моя дорогая, вот, типа, после 5 лет будет классно, а после 9 вообще будет супер. А ребятенок не перерастает и не перерастает. Вот.
Так что, в общем, это все мифы, и, пожалуйста,
конечно,
просто,
да,
заметили что-то не то, да, даже если не заметили, ну, отведите ребенка к врачу,
да,
и спите спокойно.
Вот, вот, можно так. Есть такие очень тревожные мамочки, которые водят ко всем подряд, да, это такая другая грань мамства.
В общем, надо какое-то там такое золотое сечение, вот этот золотой баланс придерживать. Но я хочу вам сказать большое спасибо. спасибо, на самом деле, за такую интересную беседу. Я думаю, что наши радиослушатели, особенно родители, я думаю, нас услышали и поняли, что, в принципе, если вовремя спохватиться, то все будет хорошо.
Что даже генетику можно поправить.
Даже, да, ее можно поломать, ну, в хорошем смысле слова.
Да. Спасибо большое. Спасибо вам, Мария. Спасибо огромное.
Утро хорошего дня.